День был великолепный. Не хуже дня незабвенной прогулки. Густая синева неба по-прежнему сквозила сквозь раззолоченную зелень листьев. И хлепет, казалось, дразнил меня. Князь продолжал курить свою сигарку, прислонясь плечом к стволу молодой липы. «Извольте встать, господа! Готово!» — произнес, наконец, Колобердяев, вручая нам пистолеты. Князь отошел несколько шагов, остановился и, повернув голову назад, через плечо спросил меня. «А вы все не отказываетесь от своих слов?» Я хотел отвечать ему, но голос изменил мне, и я удовольствовался презрительным движением руки. Князь усмехнулся опять и встал на свое место. Мы начали сходиться. Я поднял пистолет, прицелился было в грудь моего врага. В это мгновение он точно был моим врагом, но вдруг поднял дуло, словно кто-то толкнул меня под локоть, и выстрелил. Князь пошатнулся, поднес левую руку к левому виску, струйка крови потекла по его щеке из-под белой замшевой перчатки. Безменков бросился к нему. «Ничего», — сказал он, снимая простреленную фуражку. «Коли в голову и не упал, значит, царапина». Он спокойно достал из кармана батистовый платок и приложил его к смоченным кровью кудрям. Я глядел на него, словно остолбенелый, и не двигался с места. «Извольте идти к барьеру», — строго заметил мне Колобердяев. Я повиновался. «Поединок продолжается?» — прибавил он, обратясь к Безменкову. Безменков ничего не ответил ему, но князь, не отнимая платка от раны и не давая себе даже удовольствия помучить меня у барьера, с улыбкой возразил. «Поединок кончен!» И выстрелил на воздух. Я чуть было не заплакал от досады и бешенства. Этот человек своим великодушием окончательно втоптал меня в грязь, зарезал меня. Я хотел было противиться, хотел было потребовать, чтобы он выстрелил в меня. Но он подошел ко мне и протянул мне руку. «Ведь все позабыто между нами, не правда ли?» — промолвил он ласковым голосом. Я взглянул на его побледневшее лицо, на этот окровавленный платок, и, совершенно потерявшись, пристыженный и униженный, стиснул ему руку. «Господа», — прибавил он, обращаясь к секундантам, — «я надеюсь, что все останется в тайне». «Разумеется», — воскликнул Колобердяев, — «но, князь, позвольте». И он сам повязал ему голову. Князь, уходя, еще раз поклонился мне. Но Безменков даже не взглянул на меня. Убитый, нравственно убитый, возвратился я к Колобердяевым домой. «Да что с вами?» — спрашивал меня ротмистр. «Успокойтесь, рана не опасная. Он завтра же может танцевать, коли хочет. Или вам жаль, что вы его не убили?» «В таком случае напрасно, он славный малый». «Зачем он пощадил меня?» — пробормотал я наконец. «Вот те на!» — спокойно возразил ротмистр. «Ох уж эти мне сочинители!» Я не знаю, почему ему вздумалось назвать меня сочинителем. Я решительно отказываюсь от описания моих терзаний в течение вечера, последовавшего за этим несчастным поединком. Мое самолюбие страдало неизъяснимо. Не совесть меня мучила. Сознание моей глупости меня уничтожало. Я сам нанес себе последний, окончательный удар, твердил я, ходя большими шагами по комнате. Князь, раненный мною и простивший меня, да, Лиза теперь его. Теперь уже ничего ее не может спасти, удержать на краю пропасти. Я очень хорошо знал, что наш поединок не мог остаться в тайне, несмотря на слова князя. Во всяком случае, для Лизы он не мог остаться тайной. «Князь не так глуп», — шептал я с бешенством, — «чтобы не воспользоваться». А между тем я ошибался. О поединке и о настоящей его причине узнал весь город. На другой же день, конечно, но проболтался не князь, напротив. Когда он с повязанной головой и с наперед сочиненным предлогом явился перед Лизой, она уже все знала. Безменков ли выдал меня, другими ли путями дошло до ней это известие, не могу сказать. Да и, наконец, разве в небольшом городе возможно что-нибудь скрыть? Можете себе представить, как Лиза его приняла, как все семейство Ожогиных его приняло? Что же до меня касается, то я внезапно стал предметом общего негодования, омерзения, извергом, сумасбродным ревнивцем и людоедом. Мои немногие знакомые от меня отказались, как от прокаженного. Городские власти немедленно обратились к князю с предложением примерно и строго наказать меня. Одни настоятельные и неотступные просьбы самого князя отвратили бедствие, грозившее моей голове. Этому человеку суждено было всячески меня уничтожить. Он своим великодушием прихлопнул меня, как гробовою крышей. Нечего и говорить, что дом Ожогиных тотчас же закрылся для меня. Кирилл Матвеевич возвратил мне даже простой карандаш, позабытый у него мною. По-настоящему ему-то именно и не следовало на меня сердиться. Моя, как выражались в городе, сумасбродная ревность определила, уяснила, так сказать, отношение князя к Лизе. На него и сами старики Ожогины и прочие обыватели стали глядеть почти как на жениха. В сущности, это ему не совсем должно было быть приятно, но Лиза ему очень нравилась, притом он еще тогда не достиг своих целей. Со всей ловкостью умного и светского человека приспособился он к новому своему положению, тотчас вошел, как говорится, в дух своей новой роли. Но я на свой счет, на счет своей будущности, махнул тогда рукой. Когда страдания доходят до того, что заставляют всю нашу внутренность трещать и кряхтеть, как перегруженную телегу, им бы следовало перестать быть смешными. Но нет. Смех не только сопровождает слезы до конца, до истощения, до невозможности проливать их более, где он еще звенит и раздражается там, где язык немеет и замирает сама жалоба. И потому, во-первых, так как я не намерен даже самому себе казаться смешным, а во-вторых, так как я устал ужасно, то я откладываю продолжение и, если Бог даст, окончание своего рассказа до следующего дня. 29 марта. Легкий мороз. Вчера была оттепель. Вчера я не был в силах продолжать мой дневник. Я как поприщен. Большей частью лежал на постели и беседовал с Терентьевной. Вот еще женщина. 60 лет тому назад она потеряла своего первого жениха от чумы. Всех детей своих пережила. Сама непростительно стара, пьет чай сколько душе угодно, сыта, одета тепло. А о чем вы думаете, она вчера целый день мне говорила? Другой уже вовсе ощипанной старухе я велел дать на жилет. Она носит нагрудники в виде жилета, воротник ветхой ливреи, до половины съеденный молью. Так вот отчего не ей?
«А кажется, я няня ваша, ох, батюшка вы мой, грешно вам! А уж я-то вас, кажись, на что холила!»
И так далее. Безжалостная старуха совершенно заездила меня своими упреками. Но возвратимся к рассказу. Итак, я страдал, как собака, которой заднюю часть тела переехали колесом. Я только тогда, только после изгнания моего из дома Ожогиных, окончательно узнал, сколько удовольствия может человек почерпнуть из созерцания своего собственного несчастья. О, люди, точно жалкий род! Ну, однако, в сторону философические замечания. Я проводил дни в совершенном одиночестве и только самыми окольными и даже низменными путями мог узнавать, что происходило в семействе Ожогиных. Что делал князь? Мой слуга познакомился с двоюродной теткой жены его кучера. Это знакомство доставило мне некоторое облегчение, и мой слуга скоро по моим намекам и подарочкам мог догадаться, о чем следовало ему разговаривать со своим барином, когда он стаскивал с него сапоги по вечерам. Иногда мне случалось встретить на улице кого-нибудь из семейства Ожогиных, Безменкова, князя. С князем и Безменковым я раскланивался, но не вступал в разговор. Лизу я видел всего 3 раза. Раз с ее маменькой в модном магазине, раз в открытой коляске, с отцом, матерью и князем, раз в церкви. Разумеется, я не дерзал подойти к ней и глядел на нее только издали. В магазине она была очень озабочена, но весела. Она заказывала себе что-то и хлопотливо примеряла ленты. Матушка глядела на нее, скрестив на желудке руки, приподняв нос и улыбаясь той глупой и преданной улыбкой, которая позволительна одним любящим матерям. коляске с князем Лиза была... Я никогда не забуду этой встречи. Старики Ожогины сидели на задних местах коляски, князь с Лизой впереди. Она была бледнее обыкновенного. На щеках ее чуть виднелись две розовые полоски. Она была до половины обращена к князю. Опираясь на свою выпрямленную правую руку, в левой она держала зонтик, и, томно склонив головку, она глядела прямо ему в лицо своими выразительными глазами. В это мгновение она отдавалась ему вся, безответно доверялась ему. Я не успел хорошенько заметить его лица. Коляска слишком быстро промчалась мимо, но мне показалось, что и он был глубоко тронут. В третий раз я ее видел в церкви. Не более 10 дней прошло с того дня, как я встретил ее в коляске с князем, не более 3 недель со дня моей дуэли. Дело, по которому князь прибыл в О, уже было окончено, но он все еще медлил своим отъездом. Он отозвался в Петербург больным. В городе каждый день ожидали формального предложения с его стороны Кириллу Матвеевичу. Я сам ждал только этого последнего удара, чтобы удалиться навсегда. Мне город О опротивил. Я не мог сидеть дома и с утра до вечера таскался по окрестностям. В один серый, ненастный день, возвращаясь с прогулки, прерванной дождем, зашел я в церковь. Вечернее служение только что началось. Народу было очень немного. Я оглянулся, и вдруг возле одного окна увидел знакомый профиль. Я его сперва не узнал. Это бледное лицо, этот погасший взор, эти впалые щеки. Неужели это та же Лиза, которую я видел 2 недели тому назад? Завернутая в плащ, без шляпы на голове, освещенная сбоку холодным лучом, падавшим из широкого белого окна, она неподвижно глядела на иконостас и, казалось, силилась молиться, силилась выйти из какого-то унылого оцепенения. Краснощекий толстый казачок с желтыми патронами на груди стоял за нею, сложа руки на спину, и с сонливым недоумением посматривал на свою барышню. Я вздрогнул весь. Хотел было подойти к ней, но остановился. Мучительное предчувствие стеснило мне грудь. До самого конца вечерней Лиза не шевельнулась. Народ весь вышел, дьячок стал подметать церковь, она все не трогалась с места. Казачок подошел к ней, сказал ей что-то, коснулся ее платья. Она оглянулась, провела рукой по лицу и ушла. Я издали проводил ее до дому и вернулся к себе. «Она погибла!» — воскликнул я, входя в свою комнату. «Как честный человек, я до сих пор не знаю, какого рода были мои ощущения тогда!» Я, помнится, скрестив руки, бросился на диван и уставил глаза на пол. «Но я не знаю. Я посреди своей тоски как будто был чем-то доволен!» Я бы ни за что в этом не сознался, если б я не писал для самого себя. Меня точно терзали мучительные, страшные предчувствия, и кто знает, я, может быть, был бы весьма озадачен, если б они не сбылись. «Таково сердце человеческое», — воскликнул бы теперь выразительным голосом какой-нибудь русский учитель средних лет, подняв кверху жирный указательный палец, украшенный перстнем из карнолинки. «Но что нам за дело?» До мнения русского учителя с выразительным голосом и карнолинкой на пальце. Как бы то ни было, мои предчувствия оказались справедливыми. Внезапно по городу разнеслась весть, что князь уехал будто вследствие полученного приказа из Петербурга, что он уехал, не сделавши никакого предложения ни Кириллу Матвеевичу, ни супруге его, и что Лизе остается до конца дней своих оплакивать его вероломство. Отъезд князя был совершенно неожиданный, потому что еще накануне кучер его, по уверениям моего слуги, нисколько не подозревал намерения своего барина. Новость эта меня бросила в жар. Я тотчас оделся и побежал было к Ожогиным, но, обдумавши дело, почел приличным подождать до следующего дня. Впрочем, я ничего не потерял, оставшись дома. В тот же вечер забежал ко мне некто Пандапипапула, проезжий грек, случайным образом застрявший в городе О, сплетник первой величины, больше всех других закипевший негодованием против меня за мою дуэль с князем. Он не дал даже времени слуге моему доложить о себе, так и ворвался в мою комнату. Крепко стиснув мою руку, тысячу раз извинялся передо мной, назвал меня образцом великодушия и смелости, расписал князя самыми черными красками, не пощадил стариков Ожогиных, которых, по его мнению, судьба наказала поделом, мимоходом задел и Лизу и убежал, поцеловавши меня в плечо. Между прочим, я узнал от него, что князь, настоящий вельможа, накануне отъезда, на деликатный намек Кирилла Матвеевича холодно отвечал, что не намерен никого обманывать и не думает жениться, встал, раскланялся и был таков. На другой день я отправился к Ожогиным. Подслеповатый лакей при моем появлении вскочил с прилавка с быстротою молнии. Я велел доложить о себе. Лакей побежал и тотчас вернулся. «Пожалуйте, дескать...» Приказали просить. Я вошел в кабинет Кирилла Матвеевича. До завтра. 30 марта. Мороз. Итак, я вошел в кабинет Кирилла Матвеевича. Я бы дорого заплатил тому, кто бы мог показать мне теперь мое собственное лицо в ту минуту, когда этот почтенный чиновник, торопливо запахнув свой бухарский халат, подошел ко мне с протянутыми руками. От меня, должно быть, так и веяло скромным торжеством, снисходительным участием и беспредельным великодушием. Я чувствовал себя чем-то вроде Сципиона Африканского. Ожогин был, видимо, смущен и опечален, избегал моего взора, семенил на месте. Я также заметил, что он говорил как-то неестественно, громко и вообще выражался весьма неопределенно. Неопределенно, но с жаром попросил у меня извинения, неопределенно упомянул об уехавшем госте, присовокупил несколько общих и неопределенных замечаний об обманчивости и непостоянстве земных благ, и вдруг, почувствовав у себя на глазах слезу, поспешил понюхать табаку, вероятно, для того, чтобы обмануть меня насчет причины, заставившей его прослезиться. Он употреблял русский зеленый табак, а известно, что это растение даже старцев заставляет проливать слезы, сквозь которые человеческий глаз глядит тупо и бессмысленно в течение нескольких мгновений. Я, разумеется, обошелся весьма бережно со стариком, спросил о здоровье его супруги и дочери и тотчас искусно направил разговор на любопытный вопрос о плодопеременном хозяйстве. Я был одет по-обыкновенному, но исполнявшее меня чувство мягкого приличия и кроткой снисходительности доставляло мне ощущение праздничное и свежее, словно на мне был белый жилет и белый галстук. Одно меня волновало — мысль о свидании с Лизой. Ожогин, наконец, сам предложил повести меня к своей жене. Эта добрая, но глупая женщина, увидав меня, сперва сконфузилась страшно. Но мозг ее не был способен сохранить долго одно и то же впечатление, и потому она скоро успокоилась. Наконец, я увидал Лизу. Она вошла в комнату. Я ожидал, что найду в ней пристыженную, раскаивающуюся грешницу, и уже наперед придал лицу своему самые ласковые, ободряющие выражения. К чему лгать? Я действительно любил ее и жаждал счастья простить ее, протянуть ей руку. Но, к несказанному моему удивлению, она в ответ на мой значительный поклон холодно рассмеялась, небрежно заметила: «А, это вы?» И тотчас отвернулась от меня. Правда, смех ее мне показался принужденным и, во всяком случае, плохо шел к ее страшно похудевшему лицу, но все-таки я не ожидал такого приема. Я с изумлением смотрел на нее. Какая перемена произошла в ней? Между прежним ребенком и этой женщиной не было ничего общего. Она как будто выросла, выпрямилась. Все черты ее лица, особенно губы, словно определились. Взгляд стал глубже, тверже и темнее. Я высидел у Ожогиных до обеда. Она вставала, выходила из комнаты и возвращалась, спокойно отвечала на вопросы и с намерением не обращала на меня внимания. Она, я это видел, она хотела дать мне почувствовать, что я не стою даже ее гнева, хотя чуть-чуть не убил ее любовника. Я, наконец, потерял терпение. Ядовитый намек сорвался с губ моих. Она вздрогнула, быстро взглянула на меня, встала и, подойдя к окну, промолвила слегка дрожащим голосом: «Вы все можете говорить, что вам угодно, но знайте, что я этого человека люблю. и всегда любить буду, и нисколько не считаю его виноватым предо мною. Напротив. Голос ее зазвенел. Она остановилась, хотела было переломить себя, но не могла, залилась слезами и вышла вон из комнаты. Старики Ожогины смутились, я пожал им обоим руки, вздохнул, вознес взоры к горе и удалился. Я слишком слаб, времени у меня остается слишком мало. Я не в состоянии с прежней подробностью описывать тот новый ряд мучительных соображений, твердых намерений и прочих плодов так называемой внутренней борьбы, которые возникли во мне после возобновления моего знакомства с Ожогинами. Я не сомневался в том, что Лиза все еще любит и долго будет любить князя. Но как человек, присмиренный обстоятельствами и сам присмирившийся, я даже и не мечтал о ее любви. Я желал только ее дружбы, желал добиться ее доверенности, ее уважения, которое, по уверению опытных людей, почитается надежнейшей опорой счастья в браке. К сожалению, я упускал из виду одно довольно важное обстоятельство, а именно то, что Лиза со дня дуэли меня возненавидела. Я узнал это слишком поздно. Я начал по-прежнему посещать дом Ожогиных. Кирилл Матвеевич более чем когда-нибудь ласкал и холил меня. Я даже имею причины думать, что он в то время с удовольствием отдал бы свою дочь за меня. Хотя и незавидный был я жених. Общественное мнение преследовало его и Лизу, а меня, напротив, превозносило до небес. Обращение Лизы со мной не изменялось. Она большую частью молчала, повиновалась, когда ее просили кушать, не показывала никаких внешних знаков горя, но со всем тем таяла, как свечка. Кирилле Матвеевичу надобно отдать эту справедливость, он щадил ее всячески. Старуха Ожогина только хохлилась, глядя на свое бедное дитятко. Одного человека Лиза не чуждалась, хотя и с ним немного говорила, а именно Безменкова. Старики Ожогины круто, даже грубо обращались с ним. Они не могли простить ему его секунданство, но он продолжал ходить к ним, будто не замечая их немилости. Со мной он был очень холоден, и странное дело, я словно его боялся. Это продолжалось около 2 недель. Наконец, я после одной бессонной ночи решился объясниться с Лизой. Разоблачить перед ней мое сердце, сказать ей, что, несмотря на прошедшее, несмотря на все возможные толки и сплетни, я почту себя слишком счастливым, если она удостоит меня своей руки, возвратит мне свое доверие. Я, право, не шутя воображал, что оказываю, как выражаются хрестоматии, несказанный пример великодушия, и что она от одного изумления согласится. Во всяком случае, я хотел объясниться с ней и выйти, наконец, из неизвестности. За домом Ожогиных находился довольно большой сад, оканчивавшийся липовой рощицей, заброшенной и заросшей. Посреди этой рощи возвышалась старинная беседка в китайском вкусе. Бревенчатый забор отделял сад от глухого проулка. Лиза иногда по целым часам гуляла одна в этом саду. Кирилл Матвеевич это знал и запретил ее беспокоить, следить за ней. Пусть, дескать, горе в ней умается. Когда ее не находили в доме, стоило только позвонить перед обедом в колокольчик на крыльце, и она тотчас появлялась с тем же упорным молчанием на губах и во взгляде, с каким-нибудь измятым листком в руке. Вот однажды, заметив, что ее не было в доме, я показал вид, что собираюсь уйти, простился с Кириллом Матвеевичем, надел шляпу и вышел из передней на двор, а со двора на улицу. Но тотчас же с необыкновенной быстротою шмыгнул назад в ворота и мимо кухни пробрался в сад. К счастью, никто меня не заметил. Не думая долго, я скорыми шагами вошел в рощу. Передо мной на тропинке стояла Лиза. Сердце во мне забилось сильно. Я остановился, вздохнул глубоко и уже хотел было подойти к ней, как вдруг она, не оборачиваясь, подняла руку и стала прислушиваться. Из-за деревьев, в направлении проулка, ясно раздались 2 удара, словно кто-то стучал в забор. Лиза хлопнула в ладоши, послышался слабый скрип калитки, и из чащи вышел Безменков. Я проворно спрятался за дерево. Лиза молча обратилась к нему. Он молча взял ее под руку, и оба тихо пошли по дорожке. Я с изумлением глядел за ними. Они остановились, посмотрели кругом, исчезли было за кустами, появились снова и вошли, наконец, в беседку. Эта беседка была круглая крошечная строеница с одной дверью и одним маленьким окном. Посредине виднелся старый стол на одной ножке, поросший мелким зеленым мохом. Два дощатых полинялых диванчика стояли по бокам, в некотором отдалении от сырых и потемневших стен. Здесь в необыкновенно жаркие дни и то раз в год, и то в прежние времена пивали чай. Дверь не затворялась вовсе. Рама давно вывалилась из окна, и, зацепившись одним углом, висела печально, как перешибленное птичье крыло. Я подкрался к беседке и осторожно взглянул сквозь скважину окна. Лиза сидела на одном из диванчиков, потупив голову. Ее правая рука лежала у ней на коленях, левую держал Безменков в обеих своих руках. Он с участием глядел на нее. «Как вы себя сегодня чувствуете?» — спросил он ее в полголоса. «Все так же», — возразила она. «Ни хуже, ни лучше. Пустота. Страшная пустота», — прибавила она, уныло подняв глаза. Безменков ничего не отвечал ей. «Как вы думаете?» — продолжала она. «Напишет мне он еще раз?» «Не думаю, Лизавета Кирилловна». Она молчала. «И в самом деле, о чем ему писать? Он сказал мне все в первом своем письме. Я не могла быть его женой, но я была счастлива. Недолго. Я была счастлива». Безменков потупился. «Ах!» — продолжала она с живостью. «Если б вы знали, как этот Чулкатурин мне противен! Мне все кажется, что я вижу на руках этого человека его кровь!» Меня покоробило за моей скважиной. «Впрочем, — прибавила она задумчиво, — кто знает, может быть, без этого поединка? Ах, когда я увидела его раненого, я тотчас же почувствовала, что я вся была его!» «Чулкатурин вас любит», — заметил Безменков. «Так что мне в том? Разве мне нужна чья-нибудь любовь?» Она остановилась и медленно прибавила. «Кроме вашей. Да, мой друг, ваша любовь мне необходима. Без вас я бы погибла. Вы помогли мне перенести страшные минуты». Она умолкла. Безменков начал с отеческой нежностью гладить ее по руке. «Что делать? Что делать, Лизавета Кирилловна?» — повторил он несколько раз сряду. «Да и теперь», — промолвила она глухо, — «я бы, кажется, умерла без вас. Вы одни меня поддерживаете. Притом вы мне его напоминаете. Ведь вы все знали. Помните, как он был хорош в тот день. Но извините меня, вам должно быть тяжело». «Говорите, говорите, что вы, Бог с вами!» — прервал ее Безменков. Она стиснула ему руку. «Вы очень добры, Безменков!» — продолжала она. «Вы добры, как ангел! Что делать? Я чувствую, что я до гроба его любить буду. Я простила ему, я благодарна ему. Дай Бог ему счастье! Дай Бог ему жену по сердцу!» И глаза ее наполнились слезами. «Лишь бы он не позабыл меня, лишь бы он хоть изредка вспоминал о своей Лизе!» «Выйдемте», — прибавила она после небольшого молчания. Безменков поднес ее руку к своим губам. «Я знаю», — заговорила она с жаром. «Все меня теперь обвиняют, все бросают в меня каменьями. Пусть! Я бы все-таки не променяла своего несчастья на их счастье. Нет, нет, он недолго меня любил, но он любил меня. Он никогда меня не обманывал. Он не говорил мне, что я буду его женой. Я сама никогда не думала об этом. Один бедный папаша надеялся. И теперь я еще не совсем несчастна. Мне остается воспоминание, и как бы ни были страшны последствия. Мне душно здесь. Здесь я в последний раз с ним виделась. Пойдемте на воздух». Они встали. Я едва успел отскочить в сторону и спрятаться за толстую липу. Они вышли из беседки и, сколько я мог судить по шуму шагов, ушли в рощу. Не знаю, сколько я времени простоял, не двигаясь с места, погруженный в какое-то бессмысленное недоумение, как вдруг снова послышались шаги. Я встрепенулся и осторожно выглянул из моей засады. Безменков и Лиза возвращались по той же дорожке. Оба были очень взволнованы, особенно Безменков. Он, казалось, плакал. Лиза остановилась, поглядела на него и явственно произнесла следующие слова.
«Я согласна, Безменков. Я бы не согласилась, если бы вы только хотели спасти меня, вывести меня из страшного положения. Но вы меня любите. Вы все знаете и любите меня. Я никогда не найду более надежного, верного друга. Я буду вашей женой».
Безменков поцеловал ей руку. Она печально ему улыбнулась и пошла домой. Безменков бросился в чащу, а я отправился во свояси. Так как Безменков, вероятно, сказал Лизе именно то, что я намерен был ей сказать, и так как она отвечала ему именно то, что я бы желал услышать от нее, то мне нечего было более беспокоиться. Через 2 недели она вышла за него замуж. Старики Ожогины рады были всякому жениху. «Ну, скажите теперь, не лишний ли я человек? Не разыграл ли я во всей этой истории роль лишнего человека? Роль князя? О ней нечего и говорить. Роль Безменкова также понятна. Но я-то к чему тут примешался? Что за глупое пятое колесо в телеге? Ах, горько, горько мне. Да вот, как бурлаки говорят. Еще разик, еще разик. Еще денек-другой, и мне уже ни горько не будет, ни сладко». 31 марта. Плохо. Я пишу эти строки в постели. Со вчерашнего вечера погода вдруг переменилась. Сегодня жарко, почти летний день. Все тает, валится, течет. В воздухе пахнет разрытой землей. Тяжелый, сильный, душный запах. Пар поднимается отовсюду. Солнце так и бьет, так и разит. Плохо мне. Я чувствую, что я разлагаюсь. Я хотел написать свой дневник, и вместо того, что я сделал, рассказал один случай из моей жизни. Я разболтался. Уснувшие воспоминания пробудились и увлекли меня. Я писал, не торопясь, подробно, словно мне еще предстояли годы. А теперь вот и некогда продолжать. Смерть. Смерть идет. Мне уже слышится ее грозное нарастание. Пора, пора. Да и что за беда? Не все ли равно? Что бы я ни рассказал. Ввиду смерти исчезают последние земные суетности. Я чувствую, что утихаю. Я становлюсь проще. Яснее. Поздно я схватился за ум. Странное дело, я утихаю точно, и вместе с тем жутко мне. Да, мне жутко. До половины наклоненной над безмолвной зияющей бездной я содрогаюсь, отворачиваюсь, с жадным вниманием осматриваю все кругом. Всякий предмет мне вдвойне дорог. Я не нагляжусь на мою бедную невеселую комнату. Прощаюсь с каждым пятнышком на моих стенах. Насыщайтесь в последний раз, глаза мои. Жизнь удаляется. Она ровно и тихо бежит от меня прочь, как берег от взоров мореходцев. Старое желтое лицо моей няни, повязанное темным платком, шипящий самовар на столе, горшок герани перед окном, и ты, мой бедный пестрый зор, перо, которым я пишу эти строки, собственная рука моя. Я вижу вас теперь, вот вы, вот. Неужели же, может быть, сегодня я никогда более не увижу вас? Тяжело живому существу расставаться с жизнью. Что ты ластишься ко мне, бедная собака? Что ты прислоняешься грудью к постели, судорожно поджимая свой куцый хвост и не сводя с меня своих добрых грустных глаз? Или тебе жаль меня? Или ты уже чуешь, что хозяина твоего скоро не станет? Ах, если б я мог так же пройти мыслью по всем моим воспоминаниям, как прохожу глазами по всем предметам моей комнаты. Я знаю, что эти воспоминания невеселы и незначительны, да других у меня нет. Пустота. Страшная пустота, как говорила Лиза. О, Боже мой, я вот умираю. Сердце, способное и готовое любить, скоро перестанет биться. И неужели же оно затихнет навсегда, не изведав ни разу счастья?
не расширясь ни разу под сладостным бременем радости. Увы, это невозможно. Невозможно, я знаю. Если б, по крайней мере, теперь, перед смертью, ведь смерть все-таки святое дело, ведь она возвышает всякое существо, если б какой-нибудь милый, грустный, дружеский голос пропел надо мною прощальную песнь, песнь о собственном моем горе, я бы, может быть, помирился с ним. Но умереть глухо, глупо. Я, кажется, начинаю бредить. Прощай, жизнь, прощай, мой сад, и вы, мои липы. Когда придет лето, смотрите, не забудьте, сверху донизу покрыться цветами. И пусть хорошо будет людям лежать в вашей пахучей тени на свежей траве, под лепечущий говор ваших листьев, слегка возмущенных ветром. Прощайте. Прощайте. Прощай все и навсегда. Прощай, Лиза. Я написал эти два слова и чуть-чуть не рассмеялся. Это восклицание мне кажется книжным. Я как будто сочиняю чувствительную повесть или оканчиваю отчаянное письмо. Завтра придет. Завтра 1 апреля. Неужели я умру завтра? Это было бы как-то даже неприлично. А, впрочем, оно ко мне идет. Уж как же доктор латошил сегодня. 1 апреля. Кончено. Жизнь кончена. Я точно умру сегодня. На дворе жарко, почти душно. Или уже грудь моя отказывается дышать. Моя маленькая комедия разыграна. Занавес падает. Уничтожаясь, я перестаю быть лишним. Ах, как это солнце ярко! Эти могучие лучи дышат вечностью. Прощай, Терентьевна. Сегодня поутру она, сидя у окна, всплакнула. Может быть, обо мне, а может быть и о том, что ей самой скоро придется умереть. Я взял с нее слово не пришибить Трезора. Мне тяжело писать. Бросаю перо. Пора. Смерть уже не приближается с возрастающим громом, как карета ночью по мостовой. Она здесь. Она порхает вокруг меня, как то легкое дуновение, от которого поднялись дыбом волосы у пророка. Я умираю. Живите, живые. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть. И равнодушная природа красою вечную сиять. Примечание издателя. Под этой последней строкой находится профиль головы с большим хохлом и усами, с глазом in face и лучеобразными ресницами. А под головой кто-то написал следующие слова. «Сию рукопись читал и содержание оной не одобрил», Петр Зудотшин. МММ. Милостивый государь, Петр Зудотшин. Милостивый государь мой.